Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами ведущие начитанный, интеллектуальный и многомудрый Владислав Игоревич Юртов.
И жесткий циник, и человек, который не заставит себя ждать, чтобы вас потроллить, Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Привет, Игорь Николаевич. Надеюсь, ты не будешь рассказывать никому, о чем мы общались перед эфиром.
Ты еще забываешь добавить еще одну характеристику. У меня устойчивый к твоему троллингу и оскорблениям перед эфиром. Вот. Так что вполне себе можно.
Не уверен в том, что ты устойчивый к моим оскорблениям, но ты пытаешься держать планку, да. Ты пытаешься меня терпеть.
Я просто перед эфиром с агитативами себя просто горсточкой так раз.
В мозг сразу, в голову, да?
Быстрее. Внутривенно, да. Вот. Так что вот, дорогие друзья, у нас, вопреки нашим утренним прибауткам, вопреки ноябрьской депрессивному утру и уже фактически дню, у нас к вам таки есть разговор, и сегодня мы с Владиславом Игоревичем решили поговорить. Значит, почему...
Нет, Игорь Николаевич.
Владислав Игоревич хотел со мной...
Нет. Опять сегодня не так. Сегодня будет Игорь Николаевич разговаривать с вами, потому что это исключительно его тема вообще на 100%.
Владислав Игоревич все время подбирает такие темы, чтобы ему меньше работать, но я ему не доставляю такого удовольствия. Поэтому Владислав Игоревич сегодня будет пахать. Так вот, у нас к вам есть с Владиславом Игоревичем разговор. Почему нонфикшн важнее классики? Вот.
Но ты не так или не сказал сегодняшний
вот
эфир,
так,
да?
Вот так вот.
Важнее
вот.
Или книги нонфикшн? А, да, все правильно, извини, пожалуйста. Важнее или книги нонфикшн, классики, да, ты так назвал, да.
Да. Ты да, а ты как вот назвал его? Расскажи нам. Сейчас Владислав Игоревич лихорадочно лезет во всяческие мессенджеры, вспоминает, в каком из мессенджеров он
Что же вообще происходило пару дней назад в моей жизни? Я сейчас пытаюсь просто выложить эфир наш в своей социальной сети, поэтому...
Вот Владислав Игоревич решил, так сказать, со мной и с нами поговорить, почему нонфикшн важнее классики. Вот, то есть прям один в один. Или нет, Владислав Игоревич тут мечется, бедный, несчастный. А мы ему будем помогать, дорогие друзья. Что я добавлю еще парочку вопросов, что нам дает чтение книг, что мы там ищем. И вот этот, совершаем ли мы мучительный выбор между художественной литературой и нонфикшеном? Ну, тут вот, значит, мы решили обострить насчет нонфикшена, то есть нонфикшн, вдруг кто-то еще не знает этот термин, я очень сильно сомневаюсь, что кто-то не знает, но вдруг не художественная литература, все, что не является не художественной литературой, нонфикшн
не окружает. Давай так, давай все-таки конкретнее определим. Смотри, допустим, книги там Перельмана. Помнишь, у тебя в детстве были такие книги Перельмана,
да,
по физике? Там,
научные, научные, да. Нонфикшн, да.
Да, вот есть книги Перельмана, которые рассказывают там про геометрию, про физику.
Ты хочешь вообще сузить нонфикшн?
Нет, я хочу, чтобы ты как специалист более точно определил, что есть является нонфикшн.
Не фикшн, не художественная.
Да, не автобиографии, например. Да. Там, да?
Ну, если это не автофикшн, конечно.
Окей, хорошо. А, допустим, книга «Исповедь Августина Блаженного» – это нонфикшн или не
нонфикшн? Нонфикшн, конечно.
Нонфикшн, да? Окей, хорошо.
Да.
Все, да.
Ну, грубо говоря, понятно, что в нонфикшне иногда бывают приемы фикшена, то есть художественной литературы. Например, если ты читаешь, ну, например, «True Crime Story», да? Вот что это? Есть такой даже жанр, очень был популярен в Советском Союзе, документальная повесть или документальный роман. Это Вот он идет на границе художественного и нехудожественного, но для документальной повести, для документального романа очень важна документальная основа. Да? И тут вот мы действительно, такая граница очень зыбкая, но все-таки она существует. И когда мы сегодня говорим про нонфикшн, мы, конечно, говорим про целое направление, да, в, скажем, на книжном рынке, это и научпоп. То есть если ты хотел сузить до научпопа, то я думаю, что это очень узкий...
Нет, на самом деле я хотел максимально расширить
нонфикшн. Если максимально расширить, понять, пожалуйста, документальная проза тоже вполне себе, там, мемуары, это нонфикшн, в общем, считается, да, значит, историческая, ну, вот смотри, на, все-таки на грани находится историческая проза, да, то есть исторические романы, я бы сказал даже, часто псевдоисторические романы
Валентина. Вот я хотел как раз...
Валентина, да, Пикуля.
Псевдоисторические.
Да-да-да, Валентина Пикуля, это вот уже
художественный. Мама у меня очень сильно любила Пикуля читать.
Вообще все, пока все поколение 80-х любили читать Валентина Пикуля, особенно там «Фаворит», который роман «Газета».
Такая... Да-да-да, я тоже его несколько раз прочитал, между прочим, даже в детстве.
В журнальчиках выходил, там же и «Белые одежды» Дудинцева были, и самые разные, и Даниил Гранин там публиковался в «Роман-газете». Вообще такое популярное было издание. В библиотеке всегда на подшивку «Роман-газеты» была там очередь на «Роман-газету».
А мы Пикуля получили, между прочим, за счет макулатуры. Мы сдали макулатуру
и получили фаворита Пикуля. Я так и знал, что эта тема макулатуры возникнет сегодня. Да. Так вот, разбираемся мы, ну, вот так обострили классика, классическая литература, не в смысле просто художественной литературы, а именно классика, я так понимаю, да, тебе вот...
Да, и давай еще раз определим, что такое классика для тебя, как для специалиста.
Очень просто. Меня много раз спрашивали на эту тему. Классика – это та литература, которая не нуждается в отсеивании. Да? То есть она уже классическая. Есть такое понятие уже современной классики. Вот это уже начинается туман. Что мы называем современной классикой? Там, Владимир Сорокин и Водолазкин – это современная классика или нет?
Слушай, ну, например, давай вот я тебе сейчас... Вспомню два там произведения, предположим. Одно там «Пролетая на гнездо кукушки», это мое любимое. Так, да?
Американская классика.
Это мое любимое произведение вообще на данный момент, да? Угу. И «Над пропастью во ржи», да?
Ну, да, это вроде абсолютно...
Но это современная классика, тем не менее.
Ну, слушай, это классика уже, потому что она отсеяна временем. Во-первых, оба автора уже в «Мире ином», но это, ну, там, не ставит их сразу же... На полочку классики, но это американская классика, да, существует, например, там Владимир Солоухин, да, не знаю, сегодня вот его помнят, его произведения, а в времена моего детства, Валентин Распутин, значит, Владимир Солоухин, Федор Абрамов, да? Ну, Василий Белов, то есть все вот писатели-деревенщики, Василий Макарович Шукшин, это все классика.
Ну, Абрамов вообще мой самый любимый деревенщик, извини, пожалуйста, если я тебя перебиваю.
Ну, в общем, я не очень сам люблю деревенщиков, хотя среди них, опять же, читал практически всех, и Василия Белова в том числе.
Ну, смотри, и, вот ты сейчас назвал эти имена, прости, пожалуйста, я перебиваю, да, вот, допустим, вот ты назвал эти имена, да, но это же такая вкусовщина, на самом деле, ну, никто, кроме специалистов, этих имен не знает, почти никто.
Нет, конечно, это не так. Никто, ты слишком обостряешь. Во-первых, кто их читают. Другое дело, что скажем так, процент любителей, да, вот этих писателей, он, конечно, меньше, чем, скажем, условный Виктор Пелевин. Вот я ввожу новый термин. Условный Виктор Пелевин. Вот так вот будет у нас.
Да? Новая классика.
Ну, неоклассика, да, и есть такой даже, такая книжная серия неоклассика, поэтому, опять же, когда я, предположим, читал Филиппа Киндреда Дика, начинал читать, он еще живой был, да, вот, пожалуйста, это уже классика фантастики, я с удовольствием там ее читаю, но все равно... Все-таки классика – это то, что не нуждается отсеивания. То есть время уже поставило на определенную полочку. Мы можем к ней по-разному относиться. Например, там Амброс Бирс, американский писатель – это классика. Вот никуда ты не денешься. Эдгар Аллан По – это классика. Да? Вот, это начальник жанра.
Гофман.
Гофман, ну, это прям мега-классика. Тут даже Гофман, то есть не немецкий романтизм, да?
У меня прям перед глазами просто книга
Гофмана стоит. Я понял, что у тебя там четырехтомник Гофмана какой-нибудь коричневенький стоит. Вот. Иоганн Вольфганг Гёте, это классика. Понятно, что когда мы говорим классика, просто у нас, видишь, мне кажется, что мы очень сильно находимся под таким давлением, может быть, и впечатлением от школьной программы, сколько бы лет не прошло после того, как мы школу закончили. У нас классика ассоциируется: Тургенев, Чехов, Толстой, Достоевский, Куприн, Лесков, да? Вот это классика, да? С зарубежным так все, зарубежную литературу у нас практически очень плохо преподают, на нее всегда времени не хватает в школьной программе, да? Поэтому вот кого туда... Ну, спроси, например, в мое время культовыми книгами был Брэдгард, например, рассказы Брэдгарда, американского писателя. Ты помнишь такого писателя?
Он такой. Нет, очень... вот сейчас назвал, я не помню. Вот. Я больше того скажу. Я тебе больше того скажу, что Лескова в школьной программе мы не читали. И с Лесковым я познакомился уже, когда мне было уже больше 30 лет, представляешь?
Читали много в мою бытность.
В моей школе не читали, да?
В моей школе
с Лесковым впервые... И книгу первую Лескова, которую я получил, я ее нашел на помойке и подобрал с помойки книгу толстую Лескова рассказы Лескова.
Ну вот, собственно, видишь, какой у нас с тобой опыт. А вот, например, кто такой Натаниэль Гатор, до сих пор у нас как бы притормаживает. Там все вспоминают сразу Натаниэля Гатора просто как автора «Алой буквы». И вспоминают его именно не по роману в большей степени, хотя роман достаточно много читают и сегодня, и переиздают этот роман, а именно по экранизации с Деми Мур. Причем... По мне так, Деми Мур совсем не подходит для роли главной героини романа Натаниэля Гаторна, но бог с ним. Вот, там уж на совести все это всяческих режиссеров. Да? То есть, вот опять же, классика – это такая штука. Но все-таки классика – это то, что вот не нуждается в нашей уже оценке. Все остальное, собственно, попадает в самые разные жанры современной прозы. Уже мы вводим какие-то такие понятия, как современная классика. Меня тоже спрашивают, что такое современная классика. Я все время говорю, я не совсем понимаю, как это оценивать, и не совсем понимаю, что такое современная классика.
Не, ну, опять же, мы с тобой
современная классика...
Это... Вспоминали, да, сегодня вспоминали. Да? Ну, это как бы, вот современная новая классика,
неоклассика. Да, для кого-то это будет классика. Многие с тобой, филологи, литературоведы, не согласятся, что Пелевин – это классика. Но, в принципе, Пелевин вообще очень, на мой взгляд, как бы к нему ни относились, я знаю, что многие морщат нос, но как бы не относиться к Пелевину, Пелевин очень... эпохальный в том смысле, что Пелевин в некотором роде такой фиксатор эпохи, да, вот эти 90-е нулевые.
90-е особенно, да, мне кажется, 90-е. Да.
Ну, как бы он стал популярным как раз в 90-е, хотя я помню, когда он, собственно, был в ряду фантастов, вот, которым всегда... значит, такая классическая филология, морщила нос, ну, это фантастика. Да, ты знаешь, как Владимир Набоков, когда начинал свои лекции о Достоевском, говорил, давайте договоримся сразу, Достоевский писал детективы. То есть, ну, все, уже ниже некуда пасть для Набокова, как бы вот так вот. Поэтому вот так вот. Классика – это то, что уже отсеяно временем. Дальше идет современная проза, в которой всего очень много есть. Мейнстрим, есть интеллектуальная проза, тоже многие там начинают, что это такое, да этого такого нет, интеллектуальная проза, интеллектуальный роман, этот термин, в общем-то, вводит в обиход и сделает популярным Томас Манн. Вот, и с тех пор там европейский интеллектуальный роман, когда мы говорим про европейский интеллектуальный роман, это там Томас Манн, Герман Гессе, вот, собственно говоря, да, там Генрих Манн отчасти, и так далее. Да, мы говорим про там Уильяма Голдинга, например, «Повелитель мух», да, вот, и все равно это уже классикой стало. Да. Вот в чем штука. Но у меня для тебя, знаешь, первый вопрос, если ты думаешь, что ты будешь сейчас расслабляться, и я тут лекции буду читать, вот, не получится ничего. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам, как вы думаете.
Свой характер вот, все-таки.
Да, ты противный, да. Ну, не надо меня троллить в начале эфира, вот поэтому я не буду проявлять свой гадкий характер. Значит, для чего ты лично читаешь книги?
У меня есть одна проблема, на самом-то деле. Я тебе признаюсь, что в последнее время я читаю в основном только специальную литературу. И даже одной нашей коллеге, Людмиле Александровой, я пообещал как-то хотя бы раз в месяц хотя бы прослушивать в машине аудиокниги не богословские, не специальные, да, а какие-то художественные. Я читаю книги, ну, как бы, если разделить, да, вот художественную, условно-художественную литературу и специальную литературу. Специальную литературу я читаю, понятное дело, для того, чтобы повысить свой уровень, ну, знаний. А если взять художественную литературу там, или нон-фикшн, ну, нон-фикшн тоже, впрочем, тоже для развлечений, для повышения уровня знаний.
Ну, то есть художку ты не читаешь сейчас вообще, над словом совсем.
Художку за последние, наверное, полгода я не прочитал ни одной книги вообще.
Художки. Да, надо будет с Людой поговорить, Александровой, что-то как бы над тобой извращенным методом поиздеваться.
Ну, это связано с тем, что, к сожалению, у меня в связи с последними событиями там высокий уровень тревожности, да, и все мое свободное время я посвящаю тому, что слушаю разные подкасты, там, и блоги, и т.д. и т.п., посвященные, ну, определенной тематике. Я надеюсь, ты понимаешь, какой.
Да, ну, то есть ты повышаешь уровень тревожности.
Я еще и повышаю, да.
Максимально, да, вместо того, чтобы понижать.
Ага. Я его повышаю, да, еще больше повышаю, и никак не могу от этого, из этого болота выйти настолько, что даже Наталья Вячеславовна Власихина сказала, что мне нужна терапия недавно.
Вот, золотые слова, человек знает, что говорит. Вот, но... Да.
Значит, в целом я очень много читал, ну, раньше художки, мне нравится просто погружаться в этот мир, знаешь. Вот. Мне настолько нравилось погружаться в этот мир, что иногда книга заканчивается, такой, блин, натуре закончилась, что ли, книга? А как же, как так быстро? Там же целая история еще идет дальше, да? Как это вообще? Давайте мне еще продолжение.
Знаешь, у меня тут был очень интересный опыт. Вот буквально на прошлой неделе я преподавал. И обычно, значит, входишь в новую группу студентов, соответственно, я задаю вопрос. И после этого вопроса идет такой, знаешь, пламенный спич. Почему нужно читать художественную литературу? У меня заготовлена целая лекция. Я, значит, говорю, поднимите руку, кто читает художественную литературу. И лез рук. Я такой, оп, я сел. Дальше, ну, естественно, я нашелся, я спросил. Это просто было для меня... Знаешь, такой вдохновляющий, мотивационный. Я думаю, вот с этой аудиторией я уже знаю, о чем говорить. То есть мне легко будет говорить, потому что аудитория, которая читает художественные книги, с ними интереснее работать. Да? Особенно если это креативные какие-нибудь курсы, типа копирайтинга, который я вел. Поэтому мне действительно очень легко работалось вот с этой аудиторией. И вообще это, ну, какой-то опыт необыкновенный в моей преподавательской, богатой уже преподавательской практике. Вот, и дальше я спросил, почему, и они дают аргументы, которые приготовил в лекции, все сказали, развивает мышление, развивает образное мышление, да, просто развивает, а один из студентов мне сказал, что вот он в свое время, да, употреблял наркотики, и, соответственно, он говорит, у меня была очень бедная речь, мне сказали, что для развития речи нужно читать художественную литературу. Я начал, и потом втянулся, как он написал, как он сказал, и, кстати, было, ну, действительно, очень здорово общаться с такими людьми, с такой аудиторией. Вообще легче аудитории я для себя еще не видел в своей жизни.
Вот у меня ты же знаешь наверняка такого рэп-исполнителя Эминем. Даже если ты не слушаешь рэп, ты наверняка слышал это имя Эминем.
В курсах, да, и про Эминема, да. Несмотря на то, что я действительно рэп не слушаю.
А я вот очень люблю рэп. Мне нравится этот стиль музыки такой. Так вот, Эминем, когда был еще молодым парнем, он сейчас уже взрослый, совсем уже, даже старше тебя, там, по-моему, да, ему больше
всего. Да, ну, изначально был старше меня, да.
Да, так вот, он читал ночами, ты не поверишь, для того, что он же из простого, вот этого, из простого народа, скажем так, да, он ночами читал американские словари и художественную литературу, чтобы обогатить свой словарный запас.
Но я
для песен.
Знаю многих рэперов, которые, для которых зашквар говорить о том, что они читают, значит, книги, при этом они все читали, ну, многие читали книги, и многие именно потому, чтобы, собственно говоря, писать. Потому что рэп – это альтернативная, да, ритмичная альтернативная поэзия, да, то есть поэзия. Поэтому здесь по-любому просто нужно это делать. Но давай, вот знаешь, к чему перейдем? Значит, я, естественно, готовился к эфиру.
Я вот этот раз тоже, представляешь, подготовился к эфиру.
Видишь, молодец, молодец. Я сделал опрос у себя на телеграм-канале «Классика или нон-фикшн». Что вы выберете? Классика, значит, классика, собственно, одержала сокрушительную победу над нонфикшеном, 86%. Я просто сразу обострил, сказал, выберите что-то одно. Я говорю, все возмущения в комментах. Вот мне написали в комментах возмущения или, ну, свое мнение. Классика сокрушительно победу одержала 86%, а проголосовавших так не так мало, 108 человек, да, проголосовало на данный момент. 86% классика, конечно, и 11% за нонфикшн однозначно. Вот. И там 3% тыкнуло, чтобы в результате высказаться в комментариях. Вот. Можно и комментарии почитать, если хочешь. Вот. Если нет, то можем...
Нет, мы можем почитать, хотя я их вчера читал специально. Да.
Ну, да. Мы же не все же читали комментарии из наших слушателей. Друзья, присняйтесь, как вы думаете, важнее ли нон-фикшн, не художественная литература, классики? Вот пишите нам в комментариях. Дарья написала... Ну, как бы от нонфикшн... во-первых, Надя написала, это мой друг, книжный блогер замечательный. Конечно, классика, нонфикшн. Я и сама себе напишу, написала Надя. Я ей верю, она вполне может. Вот. Ну, как бы от нонфикшна устаешь, как от болтовни, которые и так вокруг, каждый со своим мнением. А художественный мир погружает нас в другую реальность, безоговорочно красивую. Но не всегда художественный, не всегда художественный мир, он безоговорочно красив. Если он безоговорочно безобразен или оговорочно некрасив.
Например, Генри Миллер, да? Вот,
да, 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 жуть, да, там «Тропик рака», «Тропик козерога», попробуй, ты поброди по этому.
Или а еще Джон... «Нексус», «Плексус» и...
Ну, да, 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 всяческие, да.
И все их я и читал, кстати говоря, когда мне было 20 да. лет, по-моему.
Вот, или там, если читать Керуака, да, или читать Дона де Лилла, великих американских, в общем-то, таких уже классиков постмодерна, то ты попробуй тут безоговорочно красивыми их назови. Например, хотя бы, ну, для примера. Или там
Джордж Оруэлл. Даже Лимонов, на самом деле.
Ой, ну, Лимонов в этом, он, тем он крас... более, да,
он,
да.
Он прекрасен, но это, его, да. его красота, она такая, но, со знаком минус, наверное.
Извини меня, великая поэма Венечки Ерофеева «Москва петушки», она тоже безобразна и прекрасна одновременно, да?
Да, да,
то
да.
То есть она великолепно написана, но это не безоговорочно красивый мир, да? Вот, но вот пояснила Дарья, потому что художественно обрамлена вот эта красота, но как раз, видимо, Дарья имела в виду о том, что даже если мир безобразный, вот он, в общем-то, вот так вот описан великолепно, может быть, да? Самое ужасное зло не так бьет по нам, потому что завернуто вот в такую обертку, вот. И мы мягче воспринимаем это, и мы отдыхаем, набираемся сил, мудрости больше, как в притче. Вот это Дарья написала. Мария написала, не, я против такого выбора, классика для души, нонфикшн для мозга. У каждого своя роль, причем порой, они пересекаются. Да?
Я, кстати, с этим комментарием да. согласен, извини, пожалуйста, меня, да. потому что мне кажется, что и классика вполне может быть тоже для мозга. То есть, опять же, это... Чтение классики, очевидно, на мой взгляд, развивает наш мозг. Где-то делает нас милосердными, где-то делает нас более понимающими и эмпатичными, более эмпатичными людьми. Ну, это мой личный опыт чтения классики, например. Да?
Но я где-то скорее поддержу Марию, потому что где-то внутренне идет такая градация. Да? Вот классика для души не означает, что она не для мозга, но она прежде всего для души. Да? Мы перебегаем. Например, там я там переспрашивал, спрашивал, я говорю, перечитываете ли вы книги? У меня были люди, которые говорят, зачем перечитывать, когда есть, значит, новые книги, огромное количество нечитанных книг. Вот действительно. А классики, ты классику перечитываешь, ты классики прибегаешь, да, для того, чтобы утешаться, поэтому вот отчасти я согласен, да. И другое дело, что и нонфикшн есть вполне себе для души, например, религиозный нонфикшн, да, пожалуйста, чем не для души. Более того, он и нацелен, исповедь Аврелия Августина, значит, если вспомнить какой-нибудь, знаешь, такой Фомы Кемпийского «Подражание Христу», классические mm-hmm. вещи, да, mm-hmm. вполне для души, да. Уже сложнее там Герхард Терстеген, да, Иоганн Арнт, да.
Ну, это уже ты же взял
тяжелую, ну да, это такой. Или взять... хотя бы, ну, того же там классические вещи Мартина Лютера, вот ну, какие-то такие. Можно взять и совсем другие вещи.
Ну, кстати говоря, знаешь, по поводу исповеди Августина, я читаю все-таки, что это, знаешь, такая книга, которая, и, с одной стороны, это и нон-фикшн, но с другой стороны,
там много
и классика, да. И это же первая книга вообще в этом жанре, в таком, ну, известная нам, по крайней мере. Известная нам.
Не первая, но именно Августин, скажем, создал тренд на исповедь. После него все стали писать исповедь, да.
Толстой,
в этом жанре. Но не только Толстой. Жан-Жак Руссо не скрывал, что он написал такую грубо говоря, в пику Августина. Иногда подражая, иногда в пику Августина. Да, такая исповедь для гуманистов. Да, исповедь у Жан-Жака Руссо, если я, опять же, вот, уточню. Многие тогда очень стал популярен жанр исповеди. Жанр исповеди очень и очень распространен до сих пор, да. Есть даже такое словосочетание «споведальная проза», да, там все это понятно, что это некий такой разговор. Ну, Чудаков ложится мгла на мокрые ступени, да. Это очень, знаешь, очень сложно можно назвать классическим фикшеном, хотя, безусловно, художественная литература, да, вот, и это, по-моему, русский букер десятилетия, если я не ошибаюсь, книжка. Вот такие вещи. Значит, Марго написал, поддержал нонфикшн, хотя выбор тот еще, конечно, у меня в чтении нонфикшена всегда больше, чем художественного. Но Марго читает такой нонфикшн, что вот, у меня даже нервы не выдерживают такое читать. Значит, Кристина Куплевацкая проголосовала, написала, тоже очень известный блогер и наш с тобой коллега, значит, ведет там всячески у себя на радио, ну, такую страничку, значит,
Кристина... Никакого радио, нового
радио. Ну, потом скажу, я просто сейчас вот навскидку не вспомню, да, да, поэтому... Но вопрос требует уточнения, пишет Кристина. Выбрать надо раз и навсегда, или что читал бы прямо сейчас? Я выбрал нонфик, потому что именно сейчас для меня это актуально. Если говорить о классике, это с большей вероятностью будет все будет для меня перечитывание. Все же многое из мировой классики уже прочитала, что-то и не по разу. А вот нонфик мне интересен именно актуальный, в частности, нейробиология, психоэтнолингвистика, антропология и так далее.
Ну, вот можно я прокомментирую? Можно я прокомментирую?
Да.
Угу. Мне очень понравилось слово «актуальность». Вот в моем исследовании, скажем так, которое я провел, если это можно назвать исследованием, как раз такие люди топили за нонфик, потому что говорили о том, что классика, конечно, хороша, ее интересно читать, но это все то, что не актуально вообще от слова совсем, да? Ну, то есть сейчас у нас другое время, другая жизнь, другая культура, и чтобы там, ребенку, внимание, да, развиваться, ему нужно читать какую-то современную классику или нонфик, да, для того, чтобы быть, ну, понимать тот мир, в котором мы сейчас живем.
Когда ребенок читает классику, он не развивается, тупеет, да? Ну, судя по...
Я бы не стал так вот грубо говорить, что он там типа тупеет. Нет, к тому, что он... Это, знаешь, вот как с Библией, да? То есть задача любого, как ты знаешь, проповедника не только прочитать библейский текст...
Ну и мотивировать людей к тому, что читать надо Библию, да?
И пытаться понять его смысл, но ты должен еще перенести этот смысл в современную реальность, да? Ну вот, и это достаточно серьезная интеллектуальная работа, на самом-то деле, да, как ты понимаешь. Вот, собственно, да, классика. Ну, типа, зачем читать «Анну Каренину», да, это все было вот тогда и совершенно не актуально сейчас.
Ну, либо обычно люди не читали «Анну Каренину», я думаю, что ты читал ее не так давно, нет?
Это первая книга, которую я купил за свои собственные деньги, чтобы ты понимал.
Ну вот «Анна Каренина», мне кажется, продолжает быть мега актуальной до сих пор. Вообще тексты Толстого, они, знаешь, чем хороши? Тем, что их актуальность с годами только повышается, просто потому, что Толстой был тогда провокационным автором и до сих пор остается провокационным автором. Очень провокационный, очень любящий обострять, любящий там ходить, знаешь, по лезвию ножа. Поэтому, когда мы говорим про классические тексты, как раз, смотри, отвечу респондентам. Угу. Прям сегодня утром моя дочка Даша собиралась в школу, в смысле, не сама, она преподает там, да, вот, старшая дочка, она там преподает ИЗО, да, уроки рисования, и она, они сейчас проходят книжную иллюстрацию, она спросила, какие книги вот им нравятся, какие книги школьникам сейчас нравятся из школьной программы. Понятно, что была узко взята школьная программа, и говорит, хором мальчики ответили «Дубровский».
Дубровский.
Да, хором прям, причем. Это 7-й класс, если не ошибаюсь. Или пятый класс, по-моему, да, пятый класс, значит, и, соответственно, или все-таки 7-й, в общем, либо 5-й, либо 7-й. И еще назвали, практически многие назвали «Дети подземелья» Короленко, что для меня было шоком, я вообще неожиданно, еще зная школу, зная вот этих детей.
У меня с зеленой обложкой была эта книга «Дети подземелья», как сейчас помню.
Ну, у меня была такая цветная, у меня был «Слепой музыкант» и «Дети подземелья» вместе.
Да-да-да, да, зеленая обложка, у меня тоже самое.
Вот, не зеленая обложка, она была такая, знаешь, там как раз изображен был якобы Василий Ливанов, тогда как раз «Слепой музыкант» с Василием Ливановым вышел на экраны, и вот там, значит, герой «Слепого музыканта» был изображен на обложке, но их часто, во-первых, переиздавали, эти произведения, в времена нашего детства, и вместе именно, да, они в одном сборничке шли, значит, у Короленко. То есть вот, пожалуйста, и что-то еще называли, девочки часто называют «Герой нашего времени», потому что им нравится Печорин, вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, классика, которая... И когда ты разговариваешь, ну, то есть сначала ребята не понимают, а когда начинаешь, вот, например, мой опыт разговора, я говорю, давайте поговорим о Дубровском, да, вот взяли, я перечитал Дубровского, был в восторге абсолютнейшем от Дубровского. И, значит, и такая дискуссия получилась, слушай, невероятная дискуссия с ребятами получилась, потому что ребята топили, говорит, да она не любила, Маша не любила, Маша Троекурова не любила Дубровского, это же понятно, девчонки там кричали, да кто ему мог отказать вообще, да бог с ними, со всеми этими людьми, если бы, говорит, она любила, да все бы она бросила, и за этим Дубровского, то есть вот такая дискуссия же значит, очень сильная, мало того, что Дубровский невероятно интересен, ироничен, я говорю, вы считываете сейчас иронию? И, ну, я там перечитал ему, я говорю, это же прям времена троллинга, о том, что, значит, соседи приезжали к Троекурову, к Дубровскому, по-моему, и говорили, ну, говорит, рассказывали про, рассказывали к Троекурову, рассказывали про Дубровскому, присовокупляя, как бы, новые подробности. Да, то есть, ну, там прям понятно, вот эта ирония до сих пор считывается, понятно, что там есть какой-то язык, который ребята уже не понимают, например, там прист со своим приходом, понятно, что это священник со своим приходом шел, да, вот, во времена Пушкина это вполне себе такие...
А сегодня слово «приход» понимается совершенно определенным образом.
Ну, видишь, в определенной категории, у определенной категории граждан, я тебе хочу сказать, есть определенная категория общества, которое «приход» также понимает вполне себе.
Вот, так, знаешь, ну... у меня была история по поводу слов, между прочим, да? Я тебе расскажу. Ну, как же без истории-то? Я служил, когда в социальном центре, да, по поддержке всем этим алко-наркозависимым, у меня был коллега, который, кстати говоря, был очень известным журналистом в свое время, очень известным журналистом в Калининграде. И вот мы с ним, нас попросили помочь перенести мебель в той части социального центра, которая была отдана женщин с детьми. У нас были, мы еще женщин с детьми принимали, да, помогали. И, короче, мы шкаф несем, и там его нужно было поставить в такую нишу. И мы шкаф заносим на ремнях в эту нишу. Я спрашиваю, значит, у Андрюхи, у этого парня, дома? Ну, как бы дома, в смысле, ну, это, ну, как бы он встал на место, да, дома или нет? И он бросает, значит, ремни, бледнеет и такой, ты что, такие слова не нельзя. А ты даже сейчас не понял, о чем я произнес, да, что я сказал сейчас. Так вот, слово «дома» на языке людей, употребляющих запрещенные вещества через инъекция, да, означает, что вот эта самая иголка вошла, ну, в вену. Представляешь, насколько по-разному мы воспринимаем слова в зависимости от нашего контекста. И вот именно эта претензия, между прочим, которая одна из претензий, почему классику не актуальна, и была тоже сказана мне при моем исследовании, что там слишком другой язык, который люди... То есть она требует объяснения. Классика требует объяснения и введения в контекст.
Как всегда, ликбез из мира, значит, криминала от Владислава Игоревича Бовна. Кристина Куплевацкая, это радио «Ноябрьск». Вот.
Вау, ничего себе, «Ноябрьск»?
Да, да.
Это так далеко?
Да, Кристина вообще замечательный человек, она... училась на школе литературной критики «Ясная Поляна», номинировалась на премию. В общем, совершенно замечательный человек.
Ради Ноябрьска училась в «Ясной Поляне»? Как ее кидало из...
Но она приезжала, страны, да.
В другой конец страны.
Да, она приезжала специально, чтобы учиться на школе литературной критики, да, в «Ясной Поляне». Да. В общем, соответственно, книжный обозреватель портала «Красный Север», вот, и так далее. То есть она такой очень, очень интересный человек. Вот, ну, тоже еще парочку прочту комментариев. Марина написала: классика, конечно, тут хоть понятно, куда идти, но нонфикшн совершенно никчемный встречается, и, видимо, я не очень умею его выбирать, написала Марина. Марина тоже подкастер, значит, «Культурная среда» у них с Надей вместе, они выпускают подкаст, очень-очень интересный, советую, если вдруг не слушали, послушайте, очень-очень интересный подкаст у них. Но мне хватает не только книги, да.
Мне не нравится этот комментарий.
Мне твои комментарии не нравятся. Слушай, мне теперь запрещать тебе их говорить, что ли?
Мне не нравятся комментарии. Почему? Потому что, ну, знаешь, как-то вот... все-таки если мы исходим из твоего определения классики, да, что это классика, это книги, которые, ну, скажем так, я по-своему перефразирую твою фразу, скажу, что не требует оправдания, не требует обоснования, там, да? Ну, понятно, что нонфикшн, как и литература нового времени, ну, в большинстве своем нового времени, да, то есть, ну, скорее всего, это современная литература, там, за последние 100 лет написанная. Она очень разная, может быть. Она может быть отвратительная, ужасная, mm-hmm. Безвкусная, глупая, там, содержащая какие-то странные идеи и прочее, прочее, прочее. Но вот так как-то, мне кажется, не знаю, это как-то... Может быть, просто я неправильно
вопрос задал. Ну, Марина вполне обид, да. Нет, Марина вполне себе просто как бы показал свой опыт, что ей, ну, не очень часто попадается хороший нонфикшн.
Ну, знаешь, вот «Цены Карейны», предположим, да, я сказал чуть выше, что я это первая книга, которую я купил художественно за свои деньги, личные, да, я начинал ее читать 3 раза, и у меня ничего не получалось, я бросал. Сначала там на 50-й странице, ну, условно, я ж не помню, да? Потом на 100-й странице бросал, потом на 157-й. И потом, когда мне было уже 20 с лишним лет, я думаю, нет, блин, я должен ее прочитать. Чего бы мне это ни стоило, да? Я взял эту книгу...
Последние волосы у тебя, я так чувствую, выпали после этого.
Да. Даже если мне будет неинтересно, я обязан эту книгу прочитать, да? И я начал ее читать, и мне было тяжело ее читать. Примерно до середины, прям... Фу. Вот, фу. Да? А потом я некий там условный Рубикон перешел, да, в этой книге, там, «Экватор», и прям меня, знаешь, захватило. И я потом ее читал еще раз, и еще раз, и еще раз перечитывал. Но мне было поначалу неинтересно читать.
Вхождение. Вообще. Многие, слушай, я со студентами тоже когда общаюсь, и говорю, что моя любимая книга «Дон Кихот». Они говорят, я три раза начинал «Дон Кихота». Я говорю, и это правильно, потому что это первый, по сути, европейский роман, и очень сложно его воспринимать, потому что это, ну, понимаешь, что это совершенно другая литература. Но во времена...
Она такая очень своеобразная.
Но там все на самом деле нужно просто преодолеть первый том, который, по сути, является таким сборником литературы. Да? Это такой роман о романе, да? Роман о читателе.
Пролегомены, знаешь, такое слово? Пролегомены.
Да-да-да, что-то вроде. Но там второй роман, он совершенно такой трагичный, невероятный, с огромными библейскими отсылками, с христоподобным героем. Он очень... Дон Кихот второго тома очень сильно не напоминает Дон Кихота первого тома. То есть все равно какое-то вхождение нужно в классику. И, опять же, классика настолько разнообразна, что ты можешь читать, не знаю, там, Чехова, да, с его лаконичностью, ироничностью, грустью, иногда депрессивностью, например, «Смерть Архиерея». Ты попробуй вот так вот прочитай. Или «Палата номер 6», да. И при этом его совершенно искрометные, там, «Лошадиная фамилия», да, «Злой мальчик». Это абсолютно обалденные вещи. Невероятные, интересные, яркие. Вот. При этом есть Куприн, есть Достоевский. То есть классика, она такая разнообразная, как, собственно, нон-фикшн. Я вообще, в принципе, да, действительно не понимаю, зачем выбирать, потому что обычно мы читаем и то, и другое. Да? Вот. И я не уверен, что здесь кто-то кого-то побеждает. Знаешь, вот у меня глубокое убеждение, что... Опять же, пожилые, ну, сказать, люди, перевалившие за определенный, знаешь, такой возрастной хребет, они больше читают нон-фикшена, да, потому что им нужно... Нон-фикшен позволяет им осмысливать что-то в их жизни, в том, что они видели разные периоды в развитии, да, если этот человек пожилой, например, мира, он очень сильно трансформировался, и нон-фикшен помогает им вот как-то это развить. Они часто исторически нон-фикшн читают, да, исторические
документы. Ну, все исторические, там, там же Пикуля.
Нет, именно исторические, да.
Ну, я, например... Или Акунин, который вот мнит себя историком большим.
Не, ну, это мимо, да, совсем. Это там история государства российского, это просто еще такой испанский стыд вообще, дикий просто. Вот, ну, то есть историк, который путается, например, там, когда он пишет про декабристов, он путается в Муравьев, а там можно запутаться, потому что Муравьев был какой-то толпа целая, и он, собственно говоря, в общем, всех перепутал, и у него все смешались кучу коней-люди, что называется. Да.
Как историк, да, он вообще... Как историк, все смешалось с Домиаблонского
и коней-люди. Да, совсем никакой. Нет, именно не псевдоистория, а история. Хорошие исторические труды. Вот. Есть писатель, например, который работает вот в жанре такого исторической прозы. Например, Леонид Язуфов. Совершенно замечательный. У него тут совершенно недавно вышла новая повесть.
А он не родственник?
Да, он папа.
Папа?
Да, Галина Юзефович, да. Вот. И это просто великолепный писатель, который работает в жанре настоящей, вот, глубокой, сильной исторической прозы, основанной на документах, очень работает с фактурой. Собственно, он учитель истории в анамнезе. Вот. Поэтому это совершенно другая литература.
Слушай, да, ну вот смотри, я тебя перебью, потому что время, что осталось очень мало уже. Смотри, да. Я в свои школьные годы, когда учился, и когда был студентом, мы читали классику и очень много. Того же Федора Абрамова, я по нему читал, писал реферат по его вот этой, четырехтомник, там, да, трехтомник, я уже забыл. Про деревню великолепный на 10 тысяч страниц, наверное, примерно. Мой сын средний, который учится в школе, заканчивает сейчас, ну, учится в 11 классе, они вообще практически не читают классику в школе. Вообще практически не читают классику.
Значит, не читают классику.
Очень мало, да, но при этом они читают современную, в том числе зарубежную литературу, очень много, очень классный. Я даже такие книги...
И они по школьной программе так читают или сами по себе?
Нет. Прямо у них преподаватели, да, литературы. Он дает им очень много... И они еще ходят на внеклассику. У меня Тимур еще ходит на внеклассику по литературе. И она им дает очень много зарубежной литературы, которую я, подчеркиваю еще раз, я даже таких не слышал писателей. Но они их читают, изучают, там квесты всякие проходят по ним. Вот как бы вот так вот, например, да, вот выбор.
Но это очень, очень специфично, и ну, там просто есть программа, да, по которой вы должны изучить русскую, ну, просто базис.
Нет, они читают ее, но очень мало, но очень мало.
Ну, для меня своеобразно. Хотя я лично считаю, что обычно эти курсы разделяют. Отдельный курс по русской литературе, другой по зарубежной. Я бы, на мой взгляд, они не должны разделяться, потому что, ну, параллельно, предположим, с Пушкиным вы должны читать Гёте, потому что, да, это современники.
Ну, вот смотри, мы читали, допустим, извини, пожалуйста, и Набокова «Лолиту» мы читали, да, когда я был студентом уже. Мы читали там и «Войну и мир», а они вот уже, он уже в 11 классе, а они «Войну и мир» как бы не читали, он не знает, что такое «Война и мир».
Ну, это плохо, на мой взгляд, очень. Это какой-то там экспириенс учителя. Понятно, что сейчас очень многие, знаешь, там есть такие популярные блогеры, которые поработали там, значит, там годок в школе, ушли на вольные хлеба, и теперь вовсю говорят о том, что всю школьную программу надо переделывать. Да? То есть опыта там учительского никакого практически. Там, да? Но гордо говорят, я работаю в школе. Там, да? Проработаю в школе там, с пяток лет. Вот тогда ты можешь говорить о том, что ты в школе ты работал. Вот. И здесь, понятно, можно критиковать программу школьную, но есть базис, который, когда меня спрашивают, говорит, вот что бы вы сделали? Я говорю, я, конечно же, переработал программу, но я бы не сказал, что прямо очень сильно. Другое дело, все зависит от учителя, сколько вы уделяете внимания тому, потому что, ну, по школьной программе есть определенное количество часов, которые вы должны уделить этому произведению. Это данность такая, да. Я не говорю про школу, про, ну, частные гимназии и так далее. Частную школу я не знаю.
Ну, ты имеешь в виду, что учится в частной школе, поэтому...
Ну, так, поэтому да. Там, поэтому и понятно, что у них там все так. Я бы не стал перегиб делать в сторону зарубежья, но, безусловно, я бы как-то вот сбалансировал зарубежку с русской литературой. Безусловно, это очень-очень важно.
А ты не считаешь, что многие зарубежники, которые читают дети в школьной программе, они слишком, ну, они для них слишком маленькие? Даже «Война и мир» или «Анна Каренина», читать ее в 9 классе, предположим, ну, блин, это как-то...
Видишь, у меня есть свое, как бы, позиция по этому поводу. У нас 2 минуты, я вряд ли ее за это выскажу. Но если коротко сказать... Да, слишком маленькие, но спросишь ли ты, ну, тогда, может, стоит и не стоит им читать? Я все-таки скажу, стоит, потому что этот опыт потом позволяет, если, ну, хороший действительно преподаватель попался, позволяет им вернуться к этим произведениям и вспомнить то, что закладывал с учителем. Это очень важно. У меня так в моей жизни было. И это мне очень сильно помогло потом переосмыслить и вернуться к этим произведениям. Поэтому так вот. Я лично так
считаю. Ты знаешь, я помню, как зовут моего преподавателя по литературе и русскому языку, Татьяна Петровна Старостина, последняя, а до этого была Анна Михайловна. И мне кажется, что то, что я помню их имена, уже значит то, что они были прекрасными преподавателями, которые привили... Ну, не то, что привили, меня мама приучила к чтению книг на самом-то деле. То, что они были классными тетками, в хорошем смысле этого слова. И надеюсь, они все еще здравствуют и все еще преподают. Должны мы заканчивать. Все-таки чем мы закончим в итоге сегодня?
Я думаю, что разделение, конечно, искусственное. И нон-фикшн, и классик. Мы можем параллельно и читаем параллельно, и не нужно этого разделять. И понятно, что все равно мы к классике постоянно будем возвращаться, а вот к нон-фикшену не факт, что, как, ну, многие книги ты вернешься. Хотя есть книги нон-фикшен, которые ты все равно будешь возвращаться и перечитывать, например, вот которые мы с тобой упоминали, там, например, христианская классика или классических авторов нон-фикшен. Плутарх тот же самый, в конце концов, можешь.
Поэтому... В конце концов, куда же без него-то?
Ну, конечно, да, пожалуйста. Вот Сенека, античные авторы, да, философы, прекрасно, поэтому не стоит выбирать и не стоит себя, друзья, ограничивать. Читайте классику, читайте нон-фикшн и вообще и наслаждайтесь.
Главное, подними футболочку подними, одно слово, вот, читай книги,
да, читай, а не книги. Надписи на одежде.
Всем пока.
Всем пока.